Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии президент Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона в Соединенных Штатах Америки и в прошлом помощник президента Российской Федерации Андрей Илларионов. Андрей Илларионов сегодня в новогодний вечер и ночь ответит на вопросы читателей сайта «Радио Свобода». И я начну наш разговор с Андреем Николаевичем, собственно, с традиционного его, я бы сказал, такого предновогоднего бенефиса. Это, вы сказали, 7-я презентация ваших итогов года сейчас, вот в эти дни происходит фактически, да?
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер нашим радиослушателям. Действительно, в 7-й раз мы подводим итоги года. Первый раз это происходило в 2003 году. Вот сейчас уже 7-й раз.
А когда вы в Кремле были, вы тоже подводили как-то итоги года, вот эти все номинации? Или вы это тайно делали?
Нет, это происходило ежегодно с 2003 года по этим 13 номинациям. И вот они как были от события года до аферы года. Напомню, что 2004 год был назван годом перелома, а аферы года была названа операция «Байкал Финанс Группа» по завладению активами ЮКОСа. Это проводилось пресс-конференция публичная. И также в последние дни Нового года, пользуясь услугами радиостанции, мы делились нашими результатами с радиослушателями.
Андрей Николаевич, ну вот ваш приговор этому году, 2009-му, год нарастающего абсурда. Мотивируйте, пожалуйста.
Да что ж тут мотивировать? Оглянитесь по сторонам, уважаемый Михаил. Да, собственно говоря, наши радиослушатели видят это каждый день, 24 часа в сутки, 365 дней в году.
А в чем абсурд?
Да как-то в жизни нашей, в жизни, которая предлагается, конечно, прежде всего нашими властями, но особенность абсурда и неадекватности заключается в том, что это очень заразные болезни, они распространяются, захватывая новые и новые группы, новые и новые сферы, и, к сожалению, надо сказать, что при последовательном воздействии на общество, общество потихоньку тоже становится инфицированным болезнями абсурда и неадекватности, поэтому и в нашей жизни становится их все больше.
А зараза с головы идет, сверху, свыше, или, может быть, это наоборот?
Российская пословица, как, впрочем, пословицы других народов мира, в общем, примерно одинаковые. Все начинается с головы.
Ну, есть же и другое мнение, что русский народ, он вообще обречен вот на такие вот страдания, на тяжкую жизнь, и это то, что происходит, то, что вы называете абсурдом, оно, собственно, закономерно. Ну, есть такие историки, как Пайпс, например, и так далее.
Ну, эти теории, на самом деле, очень удобные для властей придержащих, потому что состояние, которое окружает людей, можно всегда объяснить таким образом: такова воля Божья, или такова судьбина, или таково предопределение, или таков национальный характер. Мы видели, кстати говоря, совсем недавно, что происходит с этими национальными характерами. Если бы 6 лет тому назад кто-нибудь в Грузии сказал, что в Грузии может быть без коррупции, и что грузинские милицейские или полицейские чины будут вести себя достойно, так как в Европе, даже во многих случаях лучше, чем в Европе, не только в России, но и в Грузии. Никто бы в это не поверил.
Это была бы шутка года.
А это была бы шутка столетия. И тем не менее, через 5-6 лет после начала этих реформ для всех, и прежде всего для самих грузин в Грузии, это стало фактом состоявшимся. И сейчас многие из них по-прежнему обсуждают это и говорят, что действительно 6 лет назад мы бы в это не поверили.
Андрей Николаевич, давайте мы пройдем по вашим номинациям. Я начну с события года. Гражданская война на Кавказе. Ну, на мой взгляд, достаточно субъективное мнение. Приходится доказывать, опять же, почему это событие года. Это же процесс, который идет годами.
Этот процесс идет годами, но именно в этом году произошло качественное, с моей точки зрения, изменение ситуации. Если посмотреть на, в данном случае, на сухую статистику, она показывает, что количество не просто террористических актов, не просто столкновений, количество погибших в Ингушетии, в Чечне и Дагестане выросло примерно в 3 раза по сравнению с прошлым годом.
Но это не масштаб Чеченской войны, ни первый, ни второй.
А так мы же не называем это российско-чеченской войной. Я поэтому и говорю, это не российско-чеченская, и не российско-ингушская, и не российско-дагестанская война. Это гражданская война в ингушском обществе, это гражданская война в чеченском обществе, это гражданская война в дагестанском обществе, это война внутри самого общества. И масштабы и распространенность этой войны, этих военных действий, собственно говоря, позволяет говорить о гражданской войне.
Некоторые считают психологически уже, может быть, для себя они такой вывод прямой не делают, что на самом деле для них, для тех, кто живет в России европейской, и северной, и в Сибири, что Кавказ вообще это не Россия. Да и де-факто получается так, как тут недавно Дмитрий Орешкин говорил, что будет со мной, если я приеду в Чечню делать бизнес? Ну, мало что хорошего получится.
Ну, в общем, наши граждане в очередной раз просто показывают, отражают реальную ситуацию. Кавказ есть Кавказ, Чечня есть Чечня, Ингушетия есть Ингушетия.
А Конституция?
Есть Дагестан.
А порядок, а вертикаль?
Есть государство в соответствии с Конституцией, это называется Российская Федерация, но ни Чечня, ни Ингушетия, ни Дагестан не являлись и не являются районами исторического проживания российского народа, русского народа.
Слушатели, между прочим, спорят с вашей, естественно, это нормально, спорят с вашей концепцией события года. Например, Миша из Москвы считает, что главное – это трагедия, череда техногенных катастроф, Саяно-Шушенская ГЭС, хромая лошадь. И, собственно, это совпадает с социологическими опросами, которые проводят совершенно разные агентства. Что скажете?
Я скажу, что этот комментарий очень важен, потому что он подтверждает тот тезис, о котором вы сказали буквально минуту тому назад, что события в Чечне, Ингушетии, Дагестане значительной частью российского народа не воспринимаются как события, происходящие в своей собственной стране. Конечно, это связано и с информационной политикой многих средств массовой информации, прежде всего телевизионных каналов, но это также связано с тем, что для многих граждан в России события на Кавказе не воспринимаются как события, происходящие в своей собственной стране. Это во-первых. Во-вторых, если посмотреть по количеству просто погибших, в том числе вот в этих техногенных катастрофах вместе взятых, и количество погибших как со стороны гражданского населения, так и со стороны сотрудников правоохранительных органов, независимо от их этнического происхождения, то выяснится, что количество погибших в этих трех республиках превышает количество погибших во всех техногенных катастрофах. По неполным и неофициальным данным, на Кавказе в течение последних 12 месяцев погибло более 700 человек. А в техногенных катастрофах мы знаем, вот последняя катастрофа в хромой лошади погибло 152 человека. Во время катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС погибло порядка 70 человек. Во время катастрофы Невского экспресса 22 или 23 человека. Это огромные потери. Это колоссальные потери. А, тем не менее, число погибших в техногенных катастрофах в этом смысле меньше уступает тому количеству людей, которые погибают во время гражданской войны на Кавказе. Наконец, последнее и, возможно, не самое последнее по счету, но не по важности соображение заключается в том, что многие люди, высказывающие свои соображения по поводу этого рейтинга, по поводу этих номинаций, исходят из имплицитного, такого очевидного для них рейтинга упоминаемости событий, резонансности событий.
Ну, вдобавок, это было в последнее время.
Обсуждаемости событий в российских средствах массовой информации. Критерий, которым я пользовался, по крайней мере, одним из наиболее важнейших критериев, не единственным критерием, является немножко другой критерий. Это критерий событий, точнее, действий органов власти, федеральных, региональных органов власти, исполнительной власти, законодательной власти в России, а также в некоторых других соседних и несоседних странах, которые в этом году привели либо к расширению свобод граждан, либо к сокращению свобод граждан, имея в виду свободы личные, гражданские, политические, экономические. Поэтому при всем при том, что техногенные катастрофы – это действительно катастрофы, это трагические события, в результате которых погибли люди, погибло много людей, эти события достаточно трудно идентифицировать как события, происшедшие в результате конкретных решений органов государственной власти конкретного 2009 года. Вне всякого сомнения, анализ этих событий необходим, но это не то, что можно использовать в качестве характеристики скажем так, политического режима, политической ситуации в стране в течение последнего года.
Я напомню, у нас в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» Андрей Илларионов, президент Института экономического анализа. Андрей Николаевич, номинация «Два ваша. Главный результат года. Новый уровень террора против журналистов, правозащитников, адвокатов, любых оппонентов власти». Ну, тут тоже можно подискутировать с вами. Да, убили Стаса Маркелова, Анастасию Бабурову, Наталью Юстемирову, Зарему Сайдулаеву, ее мужа, Магомеда Евлоева, Макшари Паушева. Но здесь я как-то вижу связь опять в значительной степени вот с тем, что вы привели в первом пункте. Вот это гражданская война на Кавказе. Многие эти убийства, как, кстати, и предыдущие, в предыдущие годы, связаны с событиями на Кавказе, с событиями в Чечне.
А я должен внести небольшую корректировку. Магомед Евлоев погиб в 2008 году. Что касается того, что гибнут люди, они гибнут ведь не только на Кавказе. Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были убиты в центре Москвы.
Хотя есть версия кавказского следа.
А Сергей Магнитский умер в тюрьме, в московской тюрьме. Иван Хуторской был убит в Москве. А Сулим Ямадаев был убит, судя по всему, убит в Дубае. Поэтому, прежде всего, и мы говорим только о наиболее известных, громких, резонансных убийствах, были убийства правозащитников в Петрозаводске, а мы говорим только о громких, таких известных событиях, а на самом деле таких событий, увы, к сожалению, десятки и сотни. Мы не говорим даже, сейчас не говорим о том беспределе силовиков, в результате которого по всей стране гибнут десятки и сотни граждан. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Это война против собственного народа. Это террор против собственного народа со стороны представителей власти, со стороны представителей всей власти и отдельных клик этой власти. Поэтому, к сожалению, нельзя согласиться, что этот террор связан только и исключительно с Кавказом. Если, может быть, в какой-то момент или в какое-то время он действительно преимущественно или в значительной степени был связан с Кавказом, то теперь совершенно ясно, эта волна террора, опробованная на Кавказе, в Кавказских республиках, интенсивно распространяется на остальную часть страны.
Кстати, слушатели и читатели нашего сайта, они отмечали немножко другое. Вот я вижу, Илья, развал российской экономики из-за кризиса, Сергей, крах российской энергетики, это опять Саяно-Шушенская ГЭС, и еще есть мнение, что продление сроков полномочий Думы, президента, новый порядок избрания главы Конституционного суда показали превращение власти в России в несменяемую и кастовую. Вы на вторые и третьи места это возьмете в эту номинацию?
Все эти события достойны внимания, достойны анализа и обсуждения. Что касается изменения сроков избрания президента или депутатов, эти предложения были высказаны в 2008 году.
Ну, реализовались в 2009. Подзабыли уже люди.
Но ни для кого не являлось секретом, что эти предложения будут приняты. Поэтому, с моей точки зрения, важно было время, когда эти предложения были сделаны, и поэтому они относятся к 2008 году. В следующий раз мы заговорим об этом тогда, когда эти предложения будут реализованы с конкретными фигурами. Вот. Поэтому мы ее не включили в течение именно этого года. Что касается других событий, что вы еще назвали в начале?
Ну, там опять кризис экономический.
Что касается экономического кризиса, я, пожалуй, выступлю сейчас в несколько неожиданной роли, которая может быть интерпретирована как роль защитника нынешних властей, но на самом деле это будет роль не защитника властей, а роль защитника истины. Дело в том, что российская экономика прекратила падение в рамках экономического кризиса еще в феврале 2009 года, и с марта 2009 года промышленность увеличивает объемы своего производства, чуть позже увеличивались объемы производства, скажем, отрасли строительства, сельского хозяйства, увеличились объемы грузооборота, а с июля этого года весь валовой внутренний продукт страны начал свое увеличение, продолжает увеличиваться. Поэтому с точки зрения аккуратности эффективности применения методов экономической статистики, мы должны сказать, что Россия в 2009 году вышла из нижней точки экономического кризиса, и в настоящее время происходит процесс экономического роста. Тот факт, что российские власти об этом не говорят, а говорят о чем-то другом, свидетельствует лишь об уровне компетентности власти, которая даже для своей собственной, я извиняюсь, рекламы, не может воспользоваться объективными данными статистики.
Ну, по крайней мере, инфляцию и другие показатели они называют, в общем, себе в плюс, или там уже рассказывают, что начинается рост жизни российского населения. Это мы все видим по последним выступлениям Владимира Путина, премьера России, на последнем в этом году заседании правительства. Что ж, идея 3, номинация 3, политическая либерализация, вы считаете, это идея года 2009-го. Я так понимаю, это номинация с позитивом.
Я бы, обсуждая номинацию третью, объединил бы ее с номинацией четвертой, если вы не возражаете, потому что они тесно связаны, и как раз положительная вот эта идея года, политическая либерализация, появилась исключительно, почти исключительно в качестве некого побочного результата обсуждения той темы, которая была врошена властями, которая, с моей точки зрения, является антиидеей года. И это, на самом деле, здоровый ответ российского общества на нездоровые предложения российской власти.
То есть, что получается? Вот нездоровое – это модернизация без политической либерализации, да? Наноускорение по Чубайсу Медведеву, правильно я понимаю?
Мне даже нравится последовательность, в которой вы использовали эти имена. Действительно, когда идея модернизации была предложена российскому обществу, некоторые наивные комментаторы почему-то подумали, что под модернизацией понимается, как минимум, в том числе и политическая либерализация. Некоторые даже говорили, что это прежде всего политическая либерализация. Однако маргинальные комментаторы со стороны режима стали настаивать о том, что нет, это только экономическая и технологическая модернизация, а никакой политической либерализации нет, быть не может, ни в коем случае не должно быть. И по этому поводу, как мы знаем, развернулась дискуссия. Стоит обратить внимание на то, что ответом российского общества, причем самых разных сторон российского общества, представителей различных сторон российского политического спектра, от Гарри Каспарова до Евгения Гонмахера, отреагировали на это одинаково. Никакой модернизации экономической, технологической невозможно без политической либерализации. И, по сути дела, рефреном последних 4 месяцев стала именно политическая либерализация и общественная демократизация. Это как раз тот самый консенсус, который сформировался российским обществом в ответ на вот эту идею экономической, технологической модернизации без политической либерализации, что на самом деле, по сути дела, является хорошо знакомым по истории нашей страны. Это сталинизм. Это та же самая экономическая,
технологическая. Зачем вы так жестоко? Они же хотят, они же говорят, что мы без крови, мы культурно. Но, в конце концов, кроме Сталина был еще модернизатор России Петр I, который даже на знамени Демократической партии «Выбор России» был когда-то.
Вы знаете, что я обратил бы внимание, что как обстояли дела в начале 18 века, не так много из ныне живущих граждан России помнят. А вот как дела проходили во времена Сталина, ну, по крайней мере, есть люди, которые это помнят еще на своей собственной истории. Поэтому это более известно для граждан нашей страны. Это была как раз та самая идея, исходившая из самых благородных побуждений, с помощью экономического и технологического рывка обеспечить прорыв страны в совершенно другое состояние. Политическая либерализация не важна, права человека не важны, судебная система не важна. Именно эту позицию, именно эту идею, именно эту идеологию и отстаивают сторонники экономической, технологической модернизации без политической либерализации, независимо от того, говорят они что-либо о Сталине или не говорят.
Знаете, какую альтернативу вам предложили, Сергей? Идея антиидеи года: Путин – национальный спаситель России, Украина и Грузия – главные враги России.
Ну что ж, у нас, по крайней мере, в этой студии, в студии радиостанции «Свобода», идет свободная дискуссия, могут быть предлагаться различные идеи, и эта идея, названная нашим радиослушателем, эти идеи также имеют право на участие в этом антиконкурсе.
Но идея вообще про, или антиидея все-таки здесь, он четко говорит, про Украину и Грузию, главных врагов России, конечно, она попала бы, если бы вы были 2-3 пункта отмечали вот в этой номинации, потому я что бы... это все-таки действительно постоянный рефрен российской пропаганды.
Я бы обратил внимание на то, что этот рефрен российской пропаганды, скажем так, был господствующим несколько месяцев тому назад, однако в самые последние месяцы, судя по всему, эта риторика поменялась. Обратите внимание на то, как существенно снизилась критика и вообще какие бы то ни было выпады в сторону Украины в последние несколько месяцев, и какими нежными были взаимоотношения двух премьеров, российского и украинского, в последние месяцы. А также следует обратить внимание на комментарий российского МИДа и замечания российского министра иностранных дел по поводу небезызвестного интервью Кадырова, согласно которому Украина в настоящий момент не является врагом России, а врагом является Грузия. Поэтому здесь даже необходимо внести некоторые коррективы.
Хотя господин Лавров подчеркнул, что политика России, как завещал господин Кадыров, безусловно, должна быть наступательной.
Слова словами, но, собственно говоря, если я правильно понимаю, слова господина Кадырова подпадают под действие статьи 354 Уголовного кодекса Российской Федерации, призыв к агрессивной войне, совершенной должностным лицом, занимающим должностную позицию. По-моему, подобные заявления караются согласно российскому уголовному законодательству штрафом до 500 000 рублей и заключением до 5 лет. Я с нетерпением жду реакции Генеральной прокуратуры Российской Федерации, как она будет реагировать на призывы к агрессивной войне, совершенные на территории Российской Федерации российским гражданином, занимающим должностные позиции.
Интересно было бы понять, Кадыров от себя так мыслит, или он пересказывает то, что он слышал, например, в Кремле?
Мне кажется, что очень многие выступления некоторых региональных лидеров, особенно некоторых региональных лидеров на Кавказе, как на тех территориях, которые находятся, по крайней мере, формально под контролем России, в частности, из Чечни или из Южной Осетии, представляют собой характер таких разветвленных специнформационных операций, прокачка общественного мнения на отдельные сюжеты, на отдельные идеи, и проверка того, как на эти идеи реагирует российская общественность, государственные органы в соседних странах, а также власти таких стран, как Соединенные Штаты Америки и крупнейших стран мира.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в гостях Андрей Илларионов, президент Института экономического анализа и старший научный сотрудник Института Катона в Соединенных Штатах Америки. Ведет передачу Михаил Соколов, и мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
В нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Коу.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Не менее 30 человек задержаны на Триумфальной площади в Москве при попытке провести несанкционированную акцию в защиту свободы собраний. Как сообщает с места события корреспондент «Радио Свобода», среди задержанных глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. В селе Яндары Назрановского района Ингушетии в результате обстрела ранены 3 сотрудника милиции. Как сообщили Интерфаксу, в местных правоохранительных органах, неизвестными из лесного массива, была обстреляна служебная машина, развозившая милиционеров после ночного дежурства. В Финляндии найден мертвым человек, открывший сегодня стрельбу в магазине города Экспо. По данным полиции, тело 43-летнего Ибрагима Шкупали обнаружили в его квартире. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством. В Афганистане похищены двое французских журналистов. Это произошло в провинции Каписа на востоке страны. Вместе с иностранцами пропали трое афганцев, в том числе переводчик. Главный прокурор Ирана Галам Хасен Махсени Иджеи не исключил возможности привлечения к уголовной ответственности лидеров оппозиции. По словам прокурора, против Мир Хасена Мусави и Мехди Каруби могут быть выдвинуты обвинения в поддержке еретиков, если они не осудят выступления оппозиции, совпавшие с религиозными торжествами по случаю Ашуры. Администрация индонезийского острова Бали опровергла информацию об угрозе теракта в новогоднюю ночь. Ранее посольство США в Индонезии разместило на своем сайте в интернете предупреждение о возможном нападении экстремистов. Минтранс России дал разрешение грузинской авиакомпании Georgian Airways на выполнение чартерных полетов в Москву и Петербург 8, 9 и 10 января.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Андрей Ларионов, президент Института экономического анализа. Мы продолжаем подводить итоги года в разнообразных номинациях, которые предложил Андрей Ларионов уже в седьмой раз. Ну что ж, закон года, антизакон года. Вы выдвинули закон о государственном регулировании торговли. Что вас так удивило в этом безобиднейшем акте?
Да что ж меня удивило. Мне в этом законе, к сожалению, ничего не удивило. Этот закон продолжает традиции ликвидации остатков свободной экономики, свободной, в том числе, торговой системы в нашей стране, которые еще существовали, пусть с ограничениями, в течение предшествующих лет. Закон устанавливает ограничения различного рода на деятельность торговых сетей по территории страны, устанавливает, в том числе, возможность ограничения цен, устанавливает специальные нормы для поддержания контактов между поставщиками, торговыми сетями и так далее. Иными словами, делается все возможное для того, чтобы было для российских потребителей как можно меньше товаров, и чтобы они были как можно более высоким ценам.
А кому это выгодно?
Я точно знаю, кому это невыгодно. Это невыгодно российским потребителям.
Знаете, какие альтернативы предложены? Видимо, позитивная и негативная читателями сайта. Негативная – это отмена суда присяжных по делам о терроризме и экстремизме и передача таких дел в военные трибуналы. А позитивная – это отмена посадок за налоговые преступления. Тоже подписан закон Дмитрия Медведева.
Эти предложения имеют право на существование. Я думаю, что, возможно, в будущем имеет смысл организовывать, возможно, какой-нибудь процесс общественного обсуждения закона, антизакона, возможно, с голосованием уважаемых радиослушателей, читателей, и по итогам общественного обсуждения определять антизакон и закон года, решение года, антирешение года, идея года, антиидея года, события года, главный результат года и другие номинации.
Андрей Николаевич, ну вот все-таки это отмена вот этих посадок за налоговые преступления, это реакция же на дело Магнитского, это такое ощущение, что кто-то наверху сильно испугался и пытаются как-то немножечко либерализовать вот эту систему следственных изоляторов, по крайней мере, на словах, каких-то чиновников снимают из этой системы с должностей, значит, их это задело?
Вы знаете, мне кажется, каким образом мы можем проверить серьезность подхода властей при принятии этого решения? Если мне память не изменяет, господина Ходорковского и господина Лебедева осудили также по вопросу о налогах. А может быть, проверить исполнение этого решения путем освобождения этих двух заключенных именно по основаниям того решения, которое принято сейчас?
Ну, в конце концов, у президента есть право на помилование, которым он как-то вяло пользуется.
Зачем же право на помилование? В данном случае есть уже юридические основания, тут даже не надо права помилования. Если такое решение принято, то, собственно, почему бы не применить именно это решение не только в будущем по отношению к потенциальным будущим нарушителям, но и по отношению к тем людям, которые были осуждены по этим статьям.
Да, я замечу, что впервые они нарушили налоговый закон с точки зрения даже российской власти, что, собственно, оговорено вот в этом самом новом законе. И, кстати говоря, арест господина Лебедева, один из арестов, был Верховным судом признан незаконным. Так что поводы для пересмотра, конечно, есть, было бы желание.
Давайте посмотрим, проверим, насколько серьезно отношение властей по отношению к именно этому закону.
Решение года во внутренней политике. По версии Андрея Ларионова, нашего гостя, соглашение между президентами Евкуровым, это Ингушетия, и Мамсуровым, это Северная Осетия, о возвращении ингушских беженцев в пригородный район. Опять есть некоторые сомнения. Решение очень локальное.
Вы знаете, каждый из нас живет локально.
Он живет, как-то на Кавказе.
Живет и локально, и не локально. В данном случае это попытка, и в данном случае, на первый взгляд, кажется, скажем так, будет, скажем, сдержанно, относительно успешная, по крайней мере, на уровне договоренностей, по крайней мере, частичному, если не решению, то смягчению одной из самых болезненных проблем.
Хотелось бы реализацию посмотреть.
Между двумя народами. Вне всякого сомнения, надо посмотреть на реализацию. Тем не менее, кажется, это один из первых серьезных шагов, который, возможно, найдет способ решения этой застарелой проблемы.
А я бы вам альтернативу предложил — решение Конституционного суда, продлившего мораторий на применение смертной казни в России. Важное решение.
Это важное решение, но оно не является столь, как бы сказать, оригинальным. Само решение об установлении моратория смертной казни в России уже было принято. Было бы, с моей точки зрения, достаточно странным отменять этот мораторий. Продление этого моратория выглядит естественным. Хотя я, конечно, понимаю вас, что в наших условиях можно было бы ожидать всего.
Номинация 7. Решение, антирешение во внешней политике. У вас это предоставление президенту страны право применения российских войск за рубежом. Ну, я так понимаю, без санкций Совета Федерации. А, собственно, это же и было. Ведь когда началась война России с Грузией за Абхазию и Южную Осетию, собственно, войска были применены, и никаких проблем-то не было. Потом задним числом это санкционировали. Как-то ваша номинация немножечко устаревает.
Спасибо большое за ваши критические замечания, но мне кажется, тот случай, о котором вы упомянули, является примером грубого нарушения российского законодательства, российской конституции, международного права, независимо от того, что постфактум, кто принял какие решения. Нарушение конституции, грубое нарушение конституции зафиксировано, и виновные в нарушении российской конституции рано или поздно должны понести наказание по этой статье. Однако тот факт, что принято именно это решение, законодательное решение, показывает, что власти понимают, в каком тяжелом положении они находятся, нарушая российскую конституцию. И поэтому они решили в этом году, во-первых, создать видимость легализации решения прошлогоднего, а также дать легальные, в кавычках, основания для возможного применения российских войск за рубежом в будущем. С моей точки зрения, это чрезвычайно опасное решение. И это решение, переводящее подобного рода действия из действий ad hoc по случаю на такую конвейерную основу. И, конечно, такого рода решение является чрезвычайно опасным не только, не столько против наших соседей, сколько против собственного народа.
Дмитрий из Москвы предлагал альтернативу. Это история с законом о транспортном налоге, который сначала принимали в одном виде, а потом меняли. Одни и те же люди говорили совершенно разные вещи.
Мне очень нравится активное участие наших радиослушателей в предложении различных вариантов на номинации. И мне кажется, это очень позитивная реакция со стороны, по крайней мере, активной части российского общества на то, чтобы работать в этом направлении, предлагать свои варианты, обсуждать их, делать голосование и выстраивать рейтинги по каждой номинации. Не только одна позиция, но и рейтинги различных вариантов по этим номинациям.
Антирешение года – создание комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Андрей Николаевич, ну, комиссия как-то не работает. Про закон Шойгу о наказании злодеев, которые покусятся на светлую память героев Отечества, тоже как-то в последнее время не слышно. В общем, сдулось как-то ваше это антирешение. Вот, уже подзабыли, наверное, люди.
А ну, собственно, такой должна быть судьба любого антирешения и антизагона. Должна не сдуваться раньше или позже. Если это решение действительно сдулось, как вы предполагаете, этому стоит радоваться. Но для исторической записи мы должны зафиксировать, что такое решение было принято. Посмотрим, будет ли это решение возрождено в следующем году.
А в чем опасность, на ваш взгляд?
Опасность заключается в том, что это касается использования истории, и не только истории, для национализации сознания. Мы все, каждый из нас и все вместе, мы принимаем решения, не только различные действия осуществляем, исходя из того, что мы знаем, из того, как мы представляем наше прошлое, наше настоящее. По сути дела, подобное решение связывается с интерпретацией нашей общей истории, запрет на обсуждение исторических событий и установление монополии на истину в нашей истории, и, соответственно, монополии на интерпретацию событий в наших учебниках истории.
Я бы заметил еще, что в данном случае, похоже, есть покушение на конституционные основы нынешнего российского государства, по крайней мере, формально прописанные в основном законе, то есть это попытка установить общеобязательную идеологию.
Ну, что же говорить про покушение на конституционные основы? Кто у нас только не покушается на конституционные основы, и как мы видим...
Весьма успешно. Афера года. Большой климат-гейт. Вы, видимо, под впечатлением от Копенгагена, разных дискуссий, я знаю, что вы много об этом знаете. Ну, как-то все-таки теплеет, Андрей Николаевич. Вы что, не видите, что то дождь в декабре пойдет, то еще что-то? Вы за окно не заглядываете? Сейчас, правда, холодает опять.
Более того, я не только заглядываю, регулярно оказываюсь там же, как и наши радиослушатели. Видите ли, в чем дело?
Но климат же меняется.
Климатологи постоянно напоминают нам, не специалистам в этой области, что нужно различать погоду и климат. Погода – это то, что мы видим за окошком. Климат – это систематическое состояние погодных явлений в течение длительного времени. Для климатологов таким периодом является минимум 30-летний период. Хотя на самом деле, зная о том, что климат меняется, а климат действительно меняется, временами он теплеет, временами он холодает, и циклы климатические бывают разной длины от наиболее известного, наиболее хорошо известного годового цикла. Мы знаем, что после декабря и января в марте-апреле будет, как правило, теплее, чем в декабре-январе. А в июле-августе обычно теплее в нашей части света, чем в марте-апреле.
То есть загрязнять надо меньше или больше?
Но из того факта, что в июле будет теплее, чем в январе, не следует о том, что это вечный процесс. Это отражение цикла. Одного из основных климатических циклов. Подобных же циклов немало. Есть 70-летние климатические циклы, есть циклы большей длительности, есть, например, циклы длительности около 1000 лет. И, например, климатический оптимум Средневековья дал более высокую температуру для северного полушария, как минимум, чем то потепление, которое мы испытываем сегодня.
Но там было и похолодание в Средневековье, как мы помним.
Совершенно верно. И известен также малоледниковый период. Это, правда, было уже не в Средневековье, это было в конце 16-го, в 17-м, в начале 18 века. И как раз подтверждением циклических колебаний являются климатические оптимумы, чередующиеся с ледниковыми, малыми ледниковыми или большими ледниковыми периодами.
То есть расслабиться и ничего не делать, Андрей Николаевич?
Поэтому утверждение о том, что климат меняется, и такой вот вопрос, обращаемый к... Как вы отрицаете изменение климата? Это примерно то же самое, как сравниться с героем Мольера, который вдруг внезапно узнал, что он всю жизнь говорил прозой. Примерно так же эти люди внезапно узнали, что климат меняется. Климат Земли менялся всегда, меняется сейчас и будет всегда меняться.
А делать ничего не надо.
Но влияние человека – это отражение лишь просто совершенно неумеренной гордыни по отношению к человеку, который полагает, что он может менять подобные явления. Что же касается вот некоторых событий, которые здесь названы, ведь это же действительно большой климат-гейт. Здесь масса разных событий, начиная от ставшей известной переписки британских и американских климатологов, которые, по сути дела, манипулировали данными, не давали своим оппонентам публиковаться и создавали искусственное впечатление о завышенных темпах потепления во время нынешнего цикла.
Андрей Николаевич, давайте мы на эту тему сделаем отдельную передачу, потому что в рамках такого краткого разговора это невозможно уместить.
Я бы хотел только упомянуть одну маленькую вещь. Дело в том, что вот я упомянул здесь, в этом документе, принятие российскими властями климатической доктрины. Вы меня в начале передачи спросили, можете ли вы чем-то подтвердить, что вот у нас идет год нарастающего абсурда. Вот климатическая доктрина, принятая российскими властями, подписанная президентом, является, с моей точки зрения, апофеозом абсурда. За последние 18 лет существования независимой России, я не припомню ни одного другого документа, который бы сравнился по степени абсурдности с этим.
Я могу вам напомнить, что был еще поиск национальной идеи.
А вы знаете, он поиск-то был, но он не завершился принятием какого-либо документа. Я говорю о государственном документе, принятом высшим органом исполнительной власти Российской Федерации.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии Андрей Илларионов. И я не могу не без удовольствия перейти к номинации номер 10 «Шутка года, сюрприз года». Ты бы как-то длинно там сформулировали. Путин не исключает возможности баллотироваться на выборах 2012 года. Медведев этого тоже не исключает. Медведев уверен, что договорится с Путиным по поводу выборов. И вот шутка-то все-таки это слова Путина, конечно, которые вы приводите. Путину, точнее, слава богу, у нас никаких выборов нет. Это претендует действительно фраза на одну из лучших шуток года. Но у меня есть альтернативы.
Вы хотите сразу альтернативу? Давайте я.
Да, безусловно, заявление Дмитрия Медведева, что слова сразу в граните отливаются.
Вы знаете, мне кажется, по поводу этого уже довольно много сказано. Я думаю, что это даже на шутку не тянет. Это так уж просто отражение тяжелого состояния, в котором мы находимся. Но возвращаясь все-таки к той номинации, к тем событиям, к тем словам, которые были сказаны.
Предвыборные шутки.
Мне кажется, эти четыре фразы, четыре заявления являются как бы неразрывными частями. Это, как бы сказать, неразрывный сериал. Или как бы четыре строчки из одного припева одной песни. Потому что, хотя и каждый из них заслуживает отдельного упоминания, отдельного достойного очень высокого места в качестве шутки года, вместе они тоже создают удивительный ансамбль. Я хотел бы обратить внимание, кроме каждой из них, в частности, на вторую. Дело в том, что когда господин Медведев, отвечая на вопрос, что он думает по поводу заявления господина Путина, что тот не исключает возможности баллотироваться на выборах 2012 года, Медведев, как известно, сказал, что он этого тоже не исключает. Мое внимание привлек тот факт, что почему-то подавляющее большинство комментаторов, а может быть и все, почему-то интерпретировали таким образом, что Медведев не исключает своего собственного выдвижения на выборах 2012 года, что, строго говоря, из заявления Медведева не следует.
Но Владимир Путин, по крайней мере, сказал, что он считает Дмитрия Медведева порядочным человеком, что они договорятся. Я так понял, это что намек, что договоренности должны соблюдаться старые.
Нет, мне показалось, что когда вот Медведев говорит, что он этого тоже не исключает, строгий анализ, лингвистический анализ в соответствии с правилами русского языка говорит о том, что Медведев не исключает того, что господин Путин будет баллотироваться на выборах 2012 года. Соответствующую интерпретацию слов Медведева, по-моему, я не слышал. Мне кажется, это достойно соответствующее обсуждение. Что же касается договоренности с господином Путиным по поводу выборов, господин Путин уточнил вот те самые слова: «Слава богу, выборов у нас нет».
Да, но я бы все-таки на третье место в этой номинации предложил вам альтернативу, все время тут альтернативу предлагаю. Шутка года – это Илья из Новгорода Великого, уменьшение часовых поясов в России.
Вы знаете, с этим...
Или это опять в год абсурда?
Нет, это вот мне уже советовали коллеги, поскольку чувствуется, что читателям и слушателям некоторые номинации нравятся, и мысль работает, мне предложили такую номинацию «Маразм года». Я был признателен за это предложение. Я думаю, что, возможно, мы дополним эти номинации. И некоторые из упомянутых нашими радиослушателями предложений явно имеют все права баллотироваться по этим номинациям.
Ну что ж, загадка года, вопрос года. Какому лагерю во власти, путинскому и медведевскому, принадлежит Медведев? Принадлежит ли Медведев вообще к государственной власти? Андрей Николаевич, расшифруйте, по крайней мере, вторую фразу вопрос.
Так это же, подождите, это расшифровывать. Мы задаем вопросы. Я тут же говорю, вопрос года. Это же у нас номинация не ответ года, это же вопрос года.
А вы не
года.
Хотите дать ответ года на вопрос года?
Да нет, ну что же, это вот...
Принадлежит ли?
Если бы были
если он не
легко...
государственная власть, что он такое?
Если бы у нас были легко получимы ответы, то тогда об этом не был бы вопросом года. Собственно, на тему «Вопрос года», на номинацию «Вопрос года» у нас номинируются вещи, на которые нет однозначного и столь легко производимого ответа.
Ну что ж, была, правда, предложена еще одна номинация. Это про загадку года. Илья, опять же, из Новгорода сказал о деле «Arctic Sea». Действительно, ответа нет, что там было.
Кстати говоря, дело Arctic Sea, с моей точки зрения, заслуживает также и в качестве кандидата на аферу года.
Да, вот события года на постсоветском пространстве. Внесение Михаила Саакашвили в парламент Грузии акта свободы, о чем масса радиослушателей просто не знает, а знает, естественно, о взрыве памятника грузинам, погибшим на Великой Отечественной войне. Мотивируйте ваш выбор.
Должен сказать, что внесение Михаилом Саакашвили акта свободы в парламент Грузии не имеет прецедента не только в истории Грузии, не только на постсоветском пространстве, не только на территории России. Мне кажется, возможно, это не имеет прецедента вообще в мировой истории, поскольку власти страны предлагают законодательный документ, который ограничивает их власть, их полномочия, их права как ныне действующего правительства и ныне действующего президента и ныне действующего парламента, так и будущих правительств, парламентов, президентов. Они ограничивают в случае принятия этого акта по ключевым позициям, прежде всего, экономической политики. Ограничение дефицита бюджета, ограничение государственного долга, ограничение государственных расходов, запрет на создание новых регулирующих органов, запрет на государственную собственность на банки и банковские учреждения в Грузии, запрет на какие-либо ограничения конвертируемости национальной валюты лари, запрет на установление новых лицензий и разрешений на ведение бизнеса в Грузии, запрет на увеличение числа налогов в Грузии и запрет на увеличение ставок по налогам Грузии. Иными словами, правительство нынешнее и будущее в случае принятия этого акта свободы могут иметь право лишь на то, чтобы снижать ставки налогов и на то, чтобы снижать количество налогов. В том случае, если когда-либо какое-либо правительство, какой-либо президент или какой-либо парламент задумается об увеличении налогового бремени на грузинских граждан, такое решение может быть принято только в результате общенародного референдума, когда более половины граждан страны проголосуют за это. Ни одна страна в мире, в том числе самой свободной, самой либеральной, от Соединенных Штатов Америки до Скандинавии, до Гонконга, ничего подобного не имеет. И в этом смысле это событие может оказаться событием не только в Грузии, не только на постсоветском пространстве, но, возможно, это событие года, десятилетия, а может быть и более другого, более длительного периода для всего мира.
Ну, чтобы не дискутировать, я просто замечу еще одно событие. Это открытие архивов КГБ Украины. Это тоже важно и тоже прецедент. И событие года в мире, по версии Андрея Илларионова, это марксизация Соединенных Штатов Америки. А наши слушатели, наоборот, отмечали избрание президентом господина Обамы в очень позитивном смысле. Что же вас так тревожит?
А если наши радиослушатели внимательно следили за номинациями, которые мы готовим, то они наверняка бы обратили внимание, что избрание президентом Соединенных Штатов Барака Обамы в 2008 году было названо нами событием 2008 года. Напомню, что это состоялось, если мне память изменяет, 4 ноября 2008 года. И с моей точки зрения, как тогда, так и сегодня, это действительно является событием года для не только США, но и для всего мира. Избрание чернокожего гражданина президентом крупнейшей, наиболее мощной, экономически развитой страны современного мира Соединенных Штатов Америки, вне всякого сомнения, колоссальный прорыв с точки зрения гражданских свобод. Сказав это, мы также должны сказать другое. Какую политику проводит господин Обама и его администрация в Соединенных Штатах Америки? Надо прямо сказать, что в истории Соединенных Штатов Америки за два с лишним столетия не было ничего подобного тому, что делается сегодня. Колоссальное ослабление денежной политики, популизм, увеличение государственных расходов, увеличение бюджетного дефицита. Мы только сейчас говорили про Грузию. Грузия устанавливает легальный рубеж 3% ВВП для любого будущего правительства. Сегодня дефицит бюджета в Соединенных Штатах Америки двузначный, и он будет сохраняться таким в течение ряда лет. А национализация целых отраслей американской экономики и принятие таких законов, как, например, национализация здравоохранения и законодательство, по крайней мере, предложение об ограничении эмиссии углекислого газа и торговли ему. Все это вместе говорит о том, что Соединенные Штаты Америки еще никогда не имели такого не просто левого, а такого марксистски ориентированного президента, как нынешний президент Соединенных Штатов Америки.
Чтобы нам завершить наш разговор с Андреем Илларионовым, я попробую опереться на мнение, опять же, слушателей, которые упоминали среди разных номинаций то, что происходило, например, в России с раздачей резервного фонда олигархам, ну, например, Дерипаски и Чемизу в номинации «Афера года». И был вопрос, который я вам как раз обращаю, от Фомы, который интересовался...
Если вы позволите, я сразу же просто прокомментирую. Я считаю, вне всякого сомнения, то, что вы назвали раздача резервного фонда российским бизнесменам, предпринимателям, приближенным к власти, конечно, это афера года. Афера. Афера – это крупная афера, вне всякого сомнения. Дело только в том, что Климатгейт по масштабам превосходит раздачу средств из резервного фонда на несколько десятков порядков.
Просто Фома интересуется, как же все-таки заставить власть считаться с мнением народа в наступающем 2010 году?
Ну, я думаю, что по этому поводу подавляющее большинство российских граждан, как принимающие участие в политической дискуссии, так и не принимающие участие в этой дискуссии, сформировали свое мнение. Это то, что у нас идет под номинацией «Идеи года». Политическая либерализация и демократизация. Без этого никаких изменений добиться невозможно. И это, собственно говоря, ответ российского общества, который сейчас формулируется на идейном уровне. Потребуется некоторое время для того, чтобы эту идею воплотить в практическое воплощение, сделать ее. Да, потребуется некоторое время, но это произойдет. Примерно так же, как это произошло с идеей экономических реформ, которые на самом деле сформулированы были во второй половине 70-х годов. Потребовалось 10-12 лет для того, чтобы эти экономические реформы вначале стали осуществляться в рамках Советского Союза, а потом в рамках России. Но зато, когда общество стало согласным с тем, что необходимы экономические реформы, в стране не осталось практически сколько-нибудь значимых политических сил, которые бы этому противодействовали. То, что у нас сейчас происходит, у нас, по сути дела, первые шаги по формированию общенациональной коалиции, по сути дела, общенационального консенсуса о необходимости и неизбежности политических изменений, политической либерализации, политической демократизации. Кто бы и что бы из маргиналов, обслуживающих пропагандистские нынешнюю власть, сегодня против этого не говорил.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» на рубеже 2010 года был Андрей Илларионов. Мы поздравляем вас с Новым годом. Спасибо.
С Новым годом.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Государь.
Хрён и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».